Σώσον ο Θεός του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου.
Книга восьмая. Рассказав в целых семи книгах о преемстве от апостолов, мы решили в этой восьмой описать современные события, заслуживающие особого внимания, познакомить с ними и наших потомков весьма и весьма необходимо. Рассказ наш начнется вот с чего. Глава первая. У нас не хватит сил достойно рассказать о том, каким уважением пользовалась до нынешнего гонения вера в Бога Вседержителя, возвещенная Христом всем людям, эллинам и варварам, и как свободно ее проповедовали. Об этом свидетельствуют и благосклонные к нам указы императоров, и поручение нам управлять провинциями, и избавление нас от мучительной необходимости приносить жертвы. Императоры очень расположились к нашей вере. Что сказать о лицах, живших при дворе, и о самих государях? Своим близким, женам и детям, их близким, они разрешали свободно в их присутствии говорить о Боге, разрешали держаться в жизни христианских обычаев. Им почти разрешали хвалиться свободным исповеданием веры. Служителей христиан предпочитали другим. В числе их был и знаменитый Дорофей, самый преданный, самый верный слуга, за это особенно чтимый людьми, стоящими у власти. Таким же уважением за свою веру в Бога пользовались известный Горгоний и другие. С каким доброжелательством относились к предстоятелям церквей прокураторы и правители? Как описать эти многотысячные собрания в каждом городе, эти удивительные толпы людей, стекающиеся в дома молитвы? Старых зданий было мало, по всем городам воздвигали новые обширные церкви. Так шли в то время наши дела. С каждым днем наше благополучие росло и умножалось. Ничья зависть нам не мешала, и злобный демон не мог ни очернить нас, ни подстроить людские козни, пока над нами была рука Божия, охранявшая народ этого достойный. И вот эта полная свобода изменила течение наших дел. Все пошло кое-как, само по себе. Мы стали завидовать друг другу, осыпать друг друга оскорблениями и только что при случае не хвататься за оружие. Предстоятели церквей — ломать друг от друга словесные копья, миряне восставать на мирян. Невыразимые лицемерие и притворство дошли до предела гнусности. Божий суд по обыкновению щадил нас. Собрания еще устраивались и направлял нас без крайних мер к кротости. Гонение началось с братьев, находившихся в войсках. Словно лишившись всякого разумения, мы не беспокоились о том, как нам умилостивить Бога, будто безбожники, полагая, что дела наши не являются предметом заботы и попечения, творили мы зло за злом, а наши мнимые пастыри, отбросив заповедь благочестия, со всем пылом и неистовством ввязались в ссоры друг с другом, умножали только одно — зависть взаимную, вражду и ненависть, раздоры и угрозы. К власти стремились так же жадно, как и к тирании и тираны. Тогда, да, тогда исполнилось слово Иеремии. «Омрачил Господь в гневе своем дочь Сиона, сверг с небес на землю славу Израиля и не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего. Потопил Господь всю красу Израиля и уничтожил все ограждения его». И в псалмах предсказано: «Уничтожал завет с рабом своим и поверг на землю, через разрушение церквей, свое святилище, уничтожил все ограды его, исполнил страха его крепости. Расхищали его толпы народа, все идущие путем своим, и сверх того стал он посмешищем у соседей своих. Возвысил Господь десницу врагов его и удалил помощь от меча его и не поддержал его в битве. Он лишил его чистоты и престол его поверг на землю, сократил дни времени его и покрыл стыдом всех людей». Глава вторая. Все это действительно исполнилось в наши дни. Своими глазами видели мы, как молитвенные дома рушили от верха и до самого основания, а божественные святые книги посередине площади предавали огню. Как церковные пастыри постыдно прятались то здесь, то там, как их грубо хватали и как над ними издевались враги. Тогда сбылось другое пророческое слово. «Пролился позор на вождей, и бродили они не по дороге, а по местам нехоженым». Не наше дело, однако, описывать постигшие их мрачные бедствия. В мою задачу не входит сообщать потомству об их раздорах и безумствах перед гонением. Мы решили ничего больше не говорить о них, кроме того, что оправдывает суд Божий. Меня не увлекает желание увековечить память ни тех, кто впал в искушение по случаю гонения, ни тех, кто потерпел крушение всякой надежды на спасение и по собственному выбору был низвергнут в кипящую пучину. Я расскажу в этой, касающейся всех истории, только о том, что может послужить на пользу, во-первых, нам самим, а затем и нашим потомкам. Отправимся же в путь и вкратце расскажем о священных подвигах мучеников за Слово Божие. Шел 19-й год правления Диоклетиана, когда в месяце Дистре, у римлян это март, накануне праздника страстей Господних, повсюду был развешен императорский указ, повелевавший разрушать церкви до основания, описание сжигать и объявлявший людей, державшихся христианства, лишенными почетных должностей. Домашняя прислуга лишалась свободы. Таков был первый указ против христиан. Вскоре за ним последовали и другие распоряжения. Предписывалось всех епископов повсеместно сначала заключить в тюрьму, а затем всякими средствами заставить их принести жертву. Глава 3. Тогда, именно тогда, многие предстоятели церквей мужественно претерпели жестокие мучения. Многое можно рассказать об этих великих подвигах. Тысячи других, не помнивших себя от трусости, при первом же натиске сразу лишились всех сил. Из числа же первых каждый выдержал попеременно разные виды пыток. Одного мучили бичеванием, другой терпел невыносимые страдания от дыбы и когтей, некоторые тут же и обрели горестный конец жизни. Состязания иного рода ожидали других. Одного толкали и, силой подведя к гнусным нечистым жертвам, отпускали как принесшего жертву, хотя он ее и не приносил. Другой вовсе и не подходил к жертвеннику и не прикасался ни к чему нечистому, но люди утверждали, что он принес жертву, и человек молча уходил оклеветанным. Полумертвого выбрасывали как мертвеца. Лежавшего на земле долго волочили за ноги и причисляли к принесшим жертву. Кто-то громко выкрикивал свое отречение от жертвоприношения. Кто-то во всеуслышание провозглашал, что он христианин, и хвалился исповеданием имени Спасителя. Кто-то настаивал, что он не приносил жертвы и никогда ее не принесет. Этих людей били по зубам, лицу и щекам, а затем солдаты из отряда с этой целью поставленного с силой выталкивали их. Враги веры придавали большое значение этой кажущейся победе. Эти меры были безуспешны по отношению к святым мученикам. Хватит ли у нас слов в точности рассказать о них? Глава 4. Можно было бы рассказать о тысячах христиан, показавших изумительное мужество в исповедании веры в Бога Вседержителя, и не только во времена, когда поднималось гонение, а значительно раньше, когда все наслаждались миром. Недавно, совсем недавно, словно от глубокого сна, пробудился получивший власть и тайком, скрытно, после Деция и Валериана, пошел на церковь, но объявил войну не всем нам сразу, а испытал свои силы сначала только на войске. Он думал, что ему будет легко уловить и остальных, если он сначала одолеет сопротивление военных. Стало, однако, явно, что большинство военных радостно соглашаются жить жизнью простых граждан, только бы не отрекаться от веры в Творца Вселенной. Военачальник, кто бы им тогда ни был, сразу же начал преследование в войсках. Он перебрал людей и кое-кого удалил, предлагая на выбор. Или повиноваться, пребывая и дальше в своем звании, или наоборот лишиться его, если они будут противиться приказу. Весьма многие воины ради Царства Христова, исповедание его немедленно и безусловно предпочли своей мнимой известности и своему мнимому благополучию. Случалось, что 1-2 человека за свое крепкое стояние в вере платили не только потерей звания, но и жизнью, ибо тот, кто осуществлял свой замысел, крутых мер не применял и осмеливался проливать кровь лишь немногих, боясь, по-видимому, большого числа верных и не решаясь пойти войной сразу на всех. Наконец, он открыто напал на нас, и нет слов рассказать, скольких мучеников и каких. Жители каждого города и селения могли своими глазами видеть повсюду. Глава 5. Сразу же, как только в Никомедии был обнародован указ о церквах, некий человек, небезызвестный, но самого высокого по мирским представлениям звания, движимый горячей ревностью по Боге и побуждаемый верой, схватил указ, прибитый на виду в общественном месте, и разорвал его на куски как безбожный и нечестивейший. В городе находилось два властителя. Один, самый старший, и другой, занимавший после него четвертую ступень в управлении. Тот же человек, местный житель, прославившийся таким образом, выдержал все, что полагалось за такую дерзость, сохраняя до последнего вздоха ясный ум и спокойствие. Глава 6. Наше время поставило выше всех героев, прославляемых у эллинов и варваров за свое удивительное мужество, замечательных мучеников, Дорофея и бывших с ним императорских придворных юношей. Господа удостоили их высокой чести и были расположены к ним как к родным детям. Они скончались, считая истинным богатством, большим, чем мирская слава и роскошь, поношение, страдания за веру и смерть. Для них придумывали разные их виды. Я упомяну о том, как скончался один из них, предоставляя читателям заключить, что происходило и с другими. Одного человека в Никомедии привели на площадь и в присутствии упомянутых властителей велели принести жертву. Он отказался. Его велели раздеть, подвесить и сечь по всему телу бичами, пока умученный, он, пусть и против воли, не сделает, что приказано. Он терпел, бесповоротный в своем решении, хотя кости его уже были видны. И вот составили смесь из уксуса с солью и стали поливать уже помертвевшие части тела. Он презрел и эти страдания. Тогда притащили на середину железную решетку, подложили под нее огонь и стали жарить то, что оставалось от его тела, так, как жарят мясо, приготовляемое в пищу. Не целиком, чтобы он сразу не скончался, а по частям. Пусть умирает медленно. Уложившим его на огонь, разрешено было снять его не раньше, чем он знаком даст согласие выполнить приказ. Мученик, однако, не сдался и победоносно испустил дух среди мучений. Так был замучен один из императорских придворных юношей. Его звали Петром. Он был достоин своего имени. Не меньшими были и страдания других. Но, сокращая слова ради соразмерности в работе, мы не станем о них говорить. Упомянем только, что Дорофей и Горгоний вместе с большей частью императорской челяди после многоразличных подвигов были удавлены и получили награду за свою божественную победу. В то же время Анфим, тогдашний предстоятель Никомедийской церкви, был обезглавлен за свидетельство о Христе. К нему присоединился целый сон мучеников. Не знаю, что было причиной пожара, вспыхнувшего в те дни в Никомедийском дворце, но пошла молва, будто это дело христиан. Подозрение было ложным, но по повелению императора местных христиан стали избивать поголовно без разбора. Одних закалывали мечом, другие кончали жизнь на костре. Говорят, что по какому-то божественному, непостижимому побуждению мужья вместе с женами кидались в костер. Множество людей палачи привязывали к лодкам и топили в морской пучине. Императорских придворных юношей по кончине их не предали с подобающей честью земле. Мнимые владыки решили, что тела их следует вырыть и бросить в море, чтобы никто не пришел поклониться им покоящимся в могилах и дабы не сочли их богами. Таков был ход их мыслей. Вот что происходило в Никомедии в начале преследования. В скором времени, когда некие люди попытались завладеть царской властью в области, именуемой Мелитинской, а другие — в Сирии, Вышел царский указ повсюду бросать в темницу и держать в оковах предстоятелей церквей. То, что затем произошло, превосходит всякое описание. Повсюду попали в заключение тысячные толпы. Тюрьмы, построенные издавна для убийц и разрывателей могил, были теперь полны епископов, священников, диаконов, чтецов и заклинателей. Места для осужденных за преступление не оставалось. Вслед за первым указом последовали новые. Узникам, принесшим жертву, разрешалось выйти на свободу. Упорствовавших приказано было терзать всяческими пытками. И опять-таки, как пересчитать количество мучеников в каждой епархии, особенно в Африке, в Мавритании, в Фиваиде и в Египте? Из Египта многие уже ушли в другие города и епархии и прославились как мученики. Глава 7. Мы знаем, кто прославился в Палестине, знаем, кто в Тире Финикийском. Кто не будет потрясен, видя, как эти воистину изумительные борцы за веру стойко переносили длительное бичевание и сразу же после него состязание с кровожадными зверями? С изумительной выдержкой встречали эти благородные люди нападение любого зверя. Леопарда, медведя той или иной породы, дикого кабана, быка, разъяренных от прижигания каленым железом. Мы и сами присутствовали при этом и видели, как в свидетельствовавшем о Спасителе нашем явно присутствовала и являла себя божественная сила самого свидетельствуемого Иисуса Христа. Плотоядные звери долго не осмеливались ни прикасаться, ни даже подходить к телам людей, возлюбленных Богом, а кидались на тех, кто, стоя за ареной, их дразнили. Святые борцы одиноко стояли обнаженные и, как им было приказано, размахивали руками, привлекая зверей на себя, но звери к ним даже не прикасались. А иной раз звери устремлялись на них, но, как бы удерживаемые божественной силой, они отходили вспять. Так продолжалось долго, и зрители были чрезвычайно удивлены, тем более, что когда первый зверь ничего не делал, выпускали второго и третьего на одного и того же мученика. Можно было поражаться стойкому терпению этих святых и непоколебимой твердости этой молодежи. Ты увидел бы юношу неполных 20 лет, стоящего без оков с крестообразно распростертыми руками, погруженного в молитву душой спокойной и бестрепетной. Он не сходил с места, где стоял, а медведи и леопарды, дыша свирепостью и смертью, почти касались его тела, и только божественная невыразимая сила, не знаю как, заставляла их не разевать пасть и отбегать вспять. Вот каков был этот человек. Мог бы ты увидать и других, их было всего 5. Их бросили разъяренному быку. Он поднимал на рога подходивших к арене и, подбросив их, истерзав, оставлял полумертвыми, но, устремившись на святых мучеников, он, грозный и свирепый, не мог к ним и подойти. Он бодал рогами и бил копытами то там, то здесь. Разъяренный от прижигания каленым железом, дышащий яростью и гневом, он был отброшен божественным промышлением и не нанес им никакого вреда. Пришлось выпустить на них других зверей. В конце концов, после того, как их кидали разным страшным зверям, их закололи мечом и вместо земли и могилы предали морским волнам. Глава 8. Вот каково было состязание, которое выдержали в Тире египтяне, боровшиеся за веру. Можно было бы удивиться и тем, кто был замучен у себя на родине. Здесь тысячи людей, мужчин, женщин, детей, презрев эту временную жизнь, вытерпели за учение Спасителя нашего смерть различного рода. Одних после когтей дыбы, жестокого бичевания и множества разнообразных пыток, о которых и слушать страшно, предавали огню. Других топили в море, иные мужественно подставляли свои головы под мечи палачей. Некоторые умирали в пытках, иных уморили голодом, других распинали. Или, как обычно распинают преступников, или более жестоким образом, пригвождая головой вниз и оставляя в живых, пока они не погибали от голода на самом кресте. Глава 9. Пытки и страдания, которые вынесли мученики в Фиваиде, превосходят всякое описание. Их терзали когтями и раковинами, пока они не расставались с жизнью. Женщин, привязав за одну ногу, поднимали с помощью каких-то орудий в воздух головой вниз, совершенно обнаженных, ничем не прикрытых. Зрелище для всех глядевших и позорнейшее, и по своей жестокости бесчеловечнейшее. Других привязывали к веткам деревьев. С помощью каких-то приспособлений две самые крепкие ветки притягивали одну к другой, привязывали к каждой ногу мученика. Затем ветки отпускали, и они принимали свое естественное положение, и человек был раздираем пополам. Все это творилось не несколько дней, не в течение короткого времени, а длилось долгие-долгие годы. Погибших бывало иногда больше 10, иногда больше 20, случалось, что не меньше и 30, а в иной раз их доходило почти до 60. Иногда в один день сразу бывало убито 100 человек. Мужчин, детей, женщин, которые скончались после разнообразных пыток, сменявших одна другую. Мы находились в тех местах и видели, как в один день разом гибло множество людей. У одних рубили головы, других жгли на костре. Мечи, которыми убивали, тупились, железо ломалось. Уставали сами палачи, сменявшие друг друга. Тогда же увидели мы изумительный порыв и воистину божественные силу и мужество уверовавших во Христа Божия. Еще читали приговор одним мученикам, как уже со всех сторон к судейскому помосту сбегались другие люди и объявляли себя христианами, не беспокоясь о пытках ужасных и разнообразных. Бесстрашно проповедуя Бога Творца, они с радостью, с улыбкой и благодушием принимали смертный приговор и до последнего вздоха пели благодарственные гимны Творцу. Это были удивительные люди, но особого удивления заслуживают те, кто выделялись богатством, родовитостью, славились красноречием и философским образованием, и все это вменили в ничто по сравнению с истинным благочестием и верой в Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Таков был Филаром, который занимал крупную должность управляющего царской казной в Александрии. Он ежедневно бывал в суде как судья, и его всегда сопровождала, в соответствии с его званием, воинская охрана. Таков был Филиас, епископ Тмуитской церкви, человек, прославленный и исполнением общественных обязанностей у себя на родине, и своими щедротами и философским образованием. Напрасны были уговоры многочисленных родственников и друзей, включая занимавших важные должности, и самого судьи, увещавшего их пощадить себя и пожалеть жен и детей. Жизнь не могла уловить их своими приманками и не заставила пренебречь заповедями Спасителя нашего об исповедании и отречении. Всем угрозам и оскорблениям судьи они противопоставили мужественное и любомудрое рассуждение, вернее, душу благочестивую, любящую Бога, и оба были обезглавлены. Глава 10. Мы говорили, что Филиас заслуживал большого уважения за свою осведомленность в науках мирских. Пусть же он предстанет сам и, свидетельствуя о себе самом, покажет, каков он был, и своими словами, гораздо точнее, чем я, расскажет, что происходило при нем в Александрии. Из письма Филиаса к Тмуитам. Так как все эти примеры, образцы и прекрасные наставления находятся в Божественном Священном Писании, то бывшие с нами мученики незамедлительно возводили чистое око своей души к Богу Вседержителю. Мысленно решив умереть за веру, они крепко держались своего призвания, обретя Господа нашего Иисуса Христа, вочеловечившегося ради нас, чтобы истребить всякий грех, а нам дать все необходимое для входа в жизнь вечную. Ибо он не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, приняв образ раба, уподобился видом человеку и смирил себя до смерти и смерти крестной. Поэтому, ревнуя о дарах больших, мученики-христоносцы выдерживали всякую муку, все измышляемые для них пытки, причем некоторые не однажды, а двукратно, всякие угрозы и не только словесные. Воины, приставленные к ним, изощрялись в своих действиях. Они были непреклонны в своем решении, ибо совершенная любовь изгоняет страх. Найдется ли слово рассказать о доблестном мужестве, с которым они выдерживали каждую пытку? Всем желающим разрешено было издеваться над ними. Их били палками, розгами, били бичами, ремнями, кнутами. Зрелище этих мучений постоянно возобновлялось, и какая тут была злоба! Людей со связанными за спиной руками подвешивали к столбам и воротам растягивали все их конечности. Затем палачам отдавалось приказание искалечить им своими орудиями все тело. Не только бока, как убийцам, но и живот, и ноги, и щеки. Подвешивали за одну руку к колонне портика. Это растяжение суставов и членов было самой страшной мукой. Привязывали к колоннам лицом и так, чтобы ноги не касались земли. Под тяжестью тела узы натягивались и сильнее его сжимали. Мученики терпели это не только в то время, пока правитель их допрашивал и занимался ими, а в течение почти целого дня, когда он переходил к другим, а первых предоставлял надзору своих помощников. Не сдастся ли кто-нибудь, побежденный пытками? Приказано было также безжалостно усугублять их мучения, а умирающих снимать и волочить по земле. У них не было и тени снисхождения к нам. Они думали о нас и обращались с нами так, словно мы сущее ничтожество. После этих мучений придумали другую пытку. Укладывали на доску и растягивали за обе ноги до четвертой дыры. Приходилось поневоле лежать навзничь, потому что все тело было в ранах от ударов. Бросали людей на землю и заставляли их лежать под страхом возобновления мучений. Страшное зрелище представляли их тела с разными следами от пыток. Так все и шло. Одни умирали в пытках, посрамляя врага своей выдержкой. Другие, запертые полумертвыми в тюрьме, умученные, умирали через несколько дней. Остальные, через лечение восстановив свои силы, становились дерзновеннее, так что когда им предлагали на выбор или прикоснуться к мерзкой жертве и остаться в живых, получив от врагов достойную проклятия свободу, или же, не принося жертвы, выслушать смертный приговор, они без колебания радостно шли на смерть. Они знали, что определено в Святом Писании. «Кто приносит жертву другим богам, да будет истреблен». «И да не будет у тебя других богов, кроме меня». Таковы слова истинного мудреца и боголюбивого мученика, которые он написал братьям своей епархии из тюрьмы накануне вынесения смертного приговора. Он рассказывал, чему был подвергнут, и одновременно убеждал братьев крепко держаться веры Христовой после его кончины, которая скоро последует. Но к чему слова? Зачем к рассказам о подвигах, совершаемых преподобными мучениками по всей Вселенной, прибавлять рассказ еще о других подвигах, тем более что речь пойдет о людях, с которыми обращались не по закону общему для всех, а как с врагами?